Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого соборного послания святого Иоанна Богослова. Это первая глава, стихи с 8 до конца главы, и вторая глава, первые 6 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы обращаем свой взор на первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Конец первой, начало второй главы. Наш сегодняшний отрывок. И вновь очень глубоко погружает нас апостолы в божественное откровение. Сегодняшний текст насыщен глубиной и раскрывает важные стороны нашей духовной жизни, которые касаются самых основ нашего спасения. Обратимся к тексту. Говорит нам апостол сегодня: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Действительно, очень часто мы можем слышать от людей, сочувствующих, но все-таки не церковных, что они говорят: ну, в принципе, мне не в чем каяться, нет греха во мне. Да порой и мы сами стоим перед такой дилеммой. И здесь идет речь о двояком отношении к вот этому отрицанию греха. Есть две стороны отрицания. Первое отрицание – это признание факта греховного в своей жизни, но отрицание личной ответственности за него. Это наследственные болезни, это стечение обстоятельств. Меня заставили, меня так воспитали. У меня депрессия, у меня плохой начальник, плохая жена, плохой муж, нерадивые дети и так далее, и так далее, и так далее. Всегда перекладывание ответственности с себя на кого угодно и на что угодно. Вспомните первую книгу Священного Писания, книга «Бытие». Так ведет себя Адам, не наученный еще покаянию и не понимающий еще покаяния, истины покаяния и смирения. Он обвиняет Бога в том, что он согрешил. На слова Бога: «Адам, где ты?» И на слова, почему он совершил это преступление закона, Адам говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне этот запретный плод, и я ел». Вот это прямая библейская иллюстрация того, о чем я сейчас сказал. Другие же люди отрицают самый факт греха, путая понимание греха со скандалом, как нечто такое, что должно прогреметь, путая грех с явным, видным преступлением. «Я не крал, я не убивал, я не изменял» и так далее, и так далее, и так далее. Но дьявол, как говорится, скрывается в мелочах. И действительно, мы не понимаем сущности греха. Ведь грех в буквальном переводе означает именно не попадание в цель, промах мимо цели. И в этом смысле любое наше деяние, даже некие наши добродетели, могут стать грехом, если они будут промахиваться мимо главной цели. Поэтому апостол говорит о том, что если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Ведь и тот тип, они лишают себя смирения, пути смирения, и они просто закрывают эту дверь. И, естественно, путь покаяния. Потому что для таких людей непонятно покаяние, а зачем, а в чем я каяться должен. Соответственно, если исповедуем грехи наши, то есть если мы со смирением и покаянием «предо мною грех мой есть выну», как говорится в 50-м псалме, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть Он верен и праведен тому, что Он говорил, что покаявшийся грешник будет прощен. Множество текстов, как Нового, так и Ветхого Завета, говорит нам о том, что Бог грехов человеческих не будет замечать. Вспомните пророка Иеремию, где он говорит о Новом Завете. По-моему, 32 или 31 глава пророка Иеремии говорится там о том, что он заключит Новый Завет с народом Божиим, и уже греха человеческого не вспоминет и не заметит. Множество текстов говорят нам о милосердии Божьем, и Бог остается верен этой правде, что исповеданный грех будет прощен. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Это важная истина нашей духовной жизни – покаяние и признание своего греха, несение личной ответственности за свои поступки – это поступок взрослого христианина, не прячущегося за спинами своей родословной и житейских ситуаций. Вторая глава говорит нам об очень важных вещах, и, к сожалению, времени у нас не так много, сакцентирует только вас на двух важных словах. О том, что, во-первых, дети мои, обращается Иоанн Богослов, как к детям, как любящий отец к своим детям. И он говорит о том, что «сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Итак, кто такой Господь Иисус Христос? Это ходатай и умилостивление. Одна речь идет, здесь стоит греческое слово «параклит», то же самое, что мы читаем в молитве «Царю Небесный». «Царю Небесный, утешителю души истины». Вот этот утешитель, слово с таким смыслом, который от нас ускользает, если мы не смотрим греческий оригинал. Ведь утешитель в русском языке – это тот, кто погладил нас по головке. Когда мы ударились в детстве обо что-то, ободрали коленку, мы идем к маме, и она гладит нас по голове, утешает нас. И есть риск представить Иисуса таким же утешителем, который просто будет нам помогать в наших скорбях и говорить, что ничего страшного, все заживет. Но здесь слово «параклите» в своей этимологии имеет задачу как призванный советник, а еще более буквально адвокат на суде, свидетель защиты, тот, кто будет нас защищать перед грехом. И Господь – это не просто тот, кто будет говорить за нас какие-то речи, это тот, кто есть умилостивление за грехи наши. То есть Он умер за грехи наши, и Он является теперь нашим защитой, то есть нашим безоговорочным защитником, нашим безоговорочным ходатаем перед грехом, этой стеной непроходимой, которая стала между нашей гибелью и нашим спасением. И мы должны оказаться на стороне спасения, если примем Христа и не будем продолжать грешить. Но и греша мы должны понимать, что мы должны вставать, каяться в грехе, и только тогда жертва Христа и Его утешение по отношению к нам будет действенным и действительным. Будем помнить об этом, ни в чем не сомневаться, каяться в своих грехах и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господь.